по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1199-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Харахчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем чтение Священного Писания. Мы сегодня продолжаем читать книгу пророка Захарии. Мы сегодня продолжаем отвечать на вопрос о том, нужно ли было тем людям тогда продолжать молиться, продолжать поститься, продолжать плакать, при том, что изменились внешние условия, изменилась внешняя ситуация. И это не единственная, конечно же, тема, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца за 5 с небольшим лет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши беседы «По страницам Библии» вы всегда можете найти на нашем сайте и в нашем приложении, в нашем приложении «Теос», и в нашей группе ВКонтакте. Вот всегда все это есть, и вы можете легко эти программы послушать. Мы подошли к очень важной, к очень серьезной теме, и вы продолжаете писать на эту тему. Я немножко сегодня уточню, еще кое-что на эту тему скажу, но сначала почитаю другие ваши комментарии, потому что обсуждаете вы другие вопросы тоже. Ну, например, мы молились за Александра, и вот Светлана Метелькова пишет: «Спасибо за молитвы, дорогие братья и сестры, за моего сына Александра. Операция прошла, слава Богу, за руки врачей, но боли еще сильные. Прошу продолжать молиться за его состояние тела и души». Да, мы продолжаем молиться за Александра, и я думаю, что мы будем с вами вместе, наверное, не сейчас вслух во время эфира, но в конце, перед тем, как мы будем с вами читать Священное Писание, мы также обратимся к Господу, и мы также призовем его действия молитв. И вот тут, кстати говоря, есть важный вопрос. Мы напрямую подходим к сегодняшней нашей беседе, к нашему сегодняшнему разговору. А вот молитва – это что? Когда мы с вами молимся, когда мы обращаемся к Богу. Мы понимаем, что Бог действует по молитве. Мы понимаем, что Бог располагает молиться. Кстати, один из вопросов, который нам часто задают: а вот как же так? Ведь Бог в любом случае знает, что хочет сделать. И Он имеет силу это сделать. Почему же вы молитесь? Неужели молитва что-то меняет в Божьем плане? Да, молитва меняет нас прежде всего. Молитва действительно кое-что меняет, она меняет нас. И если мы с вами слушаем Бога, если мы с вами послушны Богу, то вот это ощущение, да, вот об этом нужно молиться. Это ощущение указывает на то, что сейчас в этом направлении действует Бог. Как ты знаешь, что Бог действует? Как ты знаешь, что Бог сейчас в эту сторону идет? Вот именно это совершает. Да через то, что Он молится, меня об этом побуждает, к этому призывает. К сожалению, у нас не только, кстати, в нашей стране. Я сейчас, давайте на минутку отвлекусь, скажу вот о чем. Я когда готовил эти программы, я скажу, что и сегодняшняя программа, и завтрашняя программа будет посвящена как раз вопросу о ритуале. Я такой думаю, ну, слишком сильно, слишком много доктор Маги говорит как раз вот на все эти темы. Ну, зачем? Ну, и так же все понятно. А потом я просто полистал соцсети, полистал христианские всякие форумы, христианские ресурсы. И я увидел огромное количество вопросов, а какой молитвой помолиться для того, чтобы произошла такая-то и такая-то, чтобы произошли такие-такие вещи. Причем зачастую ты понимаешь, что... ты совершенно спокойно, легко можешь сострадать тем людям, которые так молятся. Ты понимаешь, почему они так молятся? Когда жена пишет в комментариях или в форуме где-то, в группе, ВКонтакте, и задает вопрос: а какой мне молитвой помолиться, чтобы муж наконец бросил пить? Я не знаю, как вы, а я не могу эту женщину осуждать. Я не могу, значит, так сесть перед ней, начать ей читать лекцию по богословию. Хотя лекция по богословию или беседа по богословию на самом деле вполне уместна, но не в этой ситуации. Потому что у нее муж пьет, и она реально хочет, чтобы вот, ну вот какой еще молитвой помолиться, чтобы он прекратил. И вот молилась такой, а он все равно пьет. Что мне делать по этому поводу? Как мне быть? Вот такие вопросы. Да, а как мне правильно, или даже попалось мне такое, у какого батюшки мне покрестить ребенка, чтобы ребенок потом точно от церкви не отошел? Там в том конкретном вопросе было «от церкви не отошел». Вот смотрите, к чему здесь это сводится. И опять я понимаю материнское сердце. Я понимаю желание матери, чтобы ребенок знал Господа. Или как вот здесь сформулировано, не отошел от церкви. Но сводит она это к тому, что вот для того, чтобы это произошло, надо покреститься у конкретного батюшки. А вы мне покажите, какого именно. Я вам расскажу еще историю из своей жизни. Это было много лет назад, когда я нес пасторское служение. Вот на электронную почту церкви пришел вопрос. Я, кстати, об этом вам рассказывал, но я повторю, потому что у нас есть новые слушатели, которые, может быть, это не слышали. Вот, пришел вопрос, который меня ввел в ступор. Пишет девушка и говорит: знаете, мы с моим молодым человеком хотим пожениться, и мы хотим не только пожениться, но и хотим сочетаться, венчаться в церкви. Вот, но мы вот думаем, в какой церкви, где конкретно. Говорит: вы знаете, просто у нас есть друзья, они венчались в православной церкви, несколько семейных пар. И у них там одни развелись, а у других проблемы до сих пор между мужем и женой. Мы знаем людей, которые венчались у католиков. Они тоже развелись, хотя несколько позже. А вот скажите, пожалуйста, вот у вас, у протестантов, обращается она ко мне, из тех, кого вы венчаете, скажите, пожалуйста, а сколько процентов семей проживают первые там 3-5 лет? Вот если мы у вас обвенчаемся, то какова вероятность, что мы не разведемся? Так вот вопрос. Скажите, пожалуйста, а что это такое? А как вот это называть? Это, по-моему, опять, я могу ошибаться, исправьте, пожалуйста. Но, по-моему, это приписывание ритуалу, причем правильному ритуалу, да, в данном случае венчание, приписывание некой магической силы. То есть вот если это сделать правильно, и если еще пастыря выбрать правильного, или там священника выбрать правильного, то тогда обязательно все будет нормально. Потому что вот мы сделали все правильно. Если ошибешься где-то, в какой-то небольшой части, тогда будут проблемы. Вот именно к этому здесь все и сводится. Я сегодня расскажу историю. Вы ее услышите в предзаписанной части. Это история из моей жизни, из моего пасторского служения, когда женщина очень сокрушалась. Там была ситуация... Ну, да, конечно, отчасти это была еще моя такая неумелая рука, что называется. Но она-то сокрушалась по другому поводу. Я проводил крещение. И вот, значит, крещение это было в бассейне. И там было неглубоко. То есть, такой бассейн, в который постепенно входишь в воду. Вот. Мы были там где неглубоко. Короче, в тот момент... Это крещение через погружение. И в тот момент, когда она погружалась в воду, когда я ее погружал в воду, ну, короче, я неправильно сделал. У нее всплыла пятка. То есть, пятка у нее оказалась над водой. Эта женщина мне потом несколько раз задавала один и тот же вопрос. А как же вот я неправильно крестилась... У меня пятка некрещенная осталась. Потом она все-таки как-то успокоилась, осознав, что ну, я же в бассейн-то входила, а не вплывала. То есть, вот, значит, пятка-то была под водой, в самом начале была под водой. Она только потом всплыла у меня, я потом поплыла. Вот. Но, да, значит, вот вроде все правильно, вроде все нормально. Но вот это первое ощущение... А как же пятка-то всплыла, да? Вот что у меня пятка некрещенная? И вопрос, конечно, не про пятку некрещенную. Тут вопрос про состояние сердца. Если пятка некрещенная, ну, это как бы ничего страшного. Да, вот, наверное, как-то можно с этим пережить. А если сердце неоправданное, если сердце не раскаялось, ну, вот тогда гораздо сложнее. Теперь будет еще одна история, которую я просто сразу напомню о том, что я по рукоположению пастор Баптистской церкви, в Баптистском союзе, иногда просят это уточнять. Говорят, кто вы, почему вы не рассказываете. Я тут поймал себя на том, что действительно давно об этом не напоминал. И кто-то мог забыть. Вот. И мы сегодня будем слушать беседу доктора Маги. И там он говорит о двух таинствах церкви. И я понимаю, что для кого-то из вас это слишком мало. Ну что же, у кого-то семь, у кого-то два. Вот. И вопрос-то не в том, сколько их конкретно. Вопрос в том, как к ним относиться. Я не привожу в этой нашей беседе, в этом нашем разговоре православных примеров. И скажу вам, почему я этого не делаю. Я мог бы привести, я знаю немало таких примеров. И беседовал, в частности, с деревенскими священниками и людьми, которые знают о том, что такое деревенская церковь, знают, что такое бабушки, дедушки в деревне. Вот. Но я не могу это приводить в качестве примеров, потому что это не будут мои примеры. Это не будет что-то такое, ну, из чего я происхожу. Это не мое. Это как представитель одной народности начинает приводить примеры из жизни и культуры другой народности, чтобы показать какую-то негативную вещь. Если вы человек, любящий Христа, и вы в православной церкви при этом, то вы таких примеров приведете немало. Я буду приводить примеры, и уже привожу примеры, из того, что мне знакомо, из той церковной христианской среды, которая знакома мне. Мне кажется, что так правильнее, что так порядочнее, что ли. Ну вот, приводить примеры из того, с чем сталкиваешься ты. Более того, мы, евангельские христиане, зачастую кричим про то, что у нас нет традиций, нет обрядов, нет каких-то ритуалов. Да есть они просто немножко другие. И вот этот пример про крещение пятки. Как, кстати говоря, примеры о спорах, которые ведутся порой в церквях. Вот хлебопреломление, его проводить как? Хлебом и вином. Или хлеб и сок тоже можно использовать. Или даже крекеры и сок. Вот. Короче говоря, там много всего происходит, и зачастую это уводит нас от подлинно важной вещи, от состояния нашего сердца. Вот. Несколько комментариев прочитаю. Александра пишет: «У моих родителей было много друзей-евреев. Это потрясающие люди, добрые, умные, хорошие друзья. Всегда восхищало их отношение к жизни». Да, и вообще сам еврейский народ, существование еврейского народа, процветание еврейского народа, причем, при том, что народ этот был, в общем, выселен, рассеян, развеян по лицу земли. Так вот, то, что это вообще в принципе есть, что народ этот есть, многие другие народы перестали существовать. А еврейский народ есть. Мне кажется, что это как раз одно из доказательств и милости Божией, и избранности этого народа. Опять-таки, многие народы перестали существовать, они соединились с другими, или они растворились в других народах. Еврейский народ как был, так и есть. При этом, конечно же, я думаю, что вы это понимаете, Александр, да и наши слушатели, конечно, это понимают, что еврейство не гарантирует спасение. Более того, еврейство не гарантирует того, что у человека есть, не знаю, более качественное, более высокое понимание Божьего Слова. А вот говорить о том, что вот они знают, потому что они евреи, ну, в культурном смысле возможно. Хотя, конечно же, культура современных евреев и библейская культура – это, как говорят, две большие разницы. Но еврейство само по себе не означает, что человек имеет какое-то преимущество. Вот. Хотя здесь, конечно, можно перечитать, например, послание к римлянам, где апостол Павел размышляет о том, какое преимущество быть евреем. В частности, через еврейство как раз передается, или через еврейский народ передается Божий закон, Божие слово. Из евреев Мессия по плоти. Вот в этом. Тут дальше продолжается у нас беседа о женщинах-мужчинах. Ольга нам пишет по женщине. По численности женщин больше. Да, но в церкви их диспропорционально больше. Или мужчин меньше, мужчин не хватает. Ну, еще один интересный комментарий. Александра тоже пишет. Да, вроде так просто открывать свое сердце перед Богом, свои желания, свои нужды. Но иногда это бывает тяжело. Если тяжело, просишь прощения. Иногда даже плачешь, и тогда все светлеет. Приходит обличение. И мир наполняет сердце. Вот я думаю, что комментарий по поводу трех медведей, да, сказки о трех медведях. И когда, помните, вот девочка говорит, я не могу молиться, я забыла молитву, я лучше прочитаю Богу сказку о трех медведях. Бывает, что ты начинаешь Богу открывать свое сердце, и ты понимаешь, что надо не молиться о том, что, Боже, ты дай мне одно, другое, третье, а ты, Боже, измени меня. Потому что ты вот эту дверь открываешь, а там пахнет. И вот этот запах может даже не просто устранить. Причину этого запаха может устранить только Бог. Сердце может изменить только Бог. И тогда действительно вдруг понимаешь, что вот не буду я сейчас об этом просить, а вот не могу я просить о том, о чем собирался просить. Я просто вот сейчас должен покаяться. Сейчас единственное, что может произойти, это покаяние. Евгений пишет, у женщин есть функция молиться за своих родных и близких. Ну, возможно, мы как материнская функция. Но только будьте, пожалуйста, с этим осторожны. Потому что, когда мы читаем Священное Писание, призыв молиться относится и к мужчинам, и к женщинам. Первое послание Тимофею, вторая глава, 8 стих. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть вот, чтобы молитву совершали мужи, чтобы было вот это молящееся братство. А я вам скажу, я уверен, что большинство из вас знают. Для тех, кто не знают, ну, это описать невозможно. Но скажите, опять-таки, напишите в комментариях, может быть, примеры, может быть, ссылочки на какие-то YouTube-видео для тех, кто не знает. Потому что, ну, хотя бы так, это великолепный христианский мужской хор. Мужчины, когда мы вместе поем, когда мы вместе прославляем Господа, и когда возносится этот голос, возносится этот звук, вот это надо слышать. Это просто надо слышать. Особенно, если там еще и акустика такая. Даже я не скажу, что хорошая. Я скажу конкретнее. Гулкая. Потому что в некоторых ситуациях гулкая акустика – это совсем нехорошо. А в других – хорошо. И вот поклонение Богу возносится под гулкими сводами. Слушайте, это нечто. Вот дальше. Вот этого вы в YouTube не найдете, но в жизни, к счастью, найдете. Мужская молитва. Когда мужчины собираются для того, чтобы молиться о своей стране, для того, чтобы молиться о своих семьях, о своих женах, о своих детях, для того, чтобы молиться о церкви, для того, чтобы прославлять Господа. Настоящая такая серьезная, конкретная, я использую сейчас это слово здесь, конкретная мужская молитва. Это действительно очень здорово. Вот. И Мне как-то одна девчушка сказала на христианской конференции, она не была еще тогда замужем, вот, она говорит, я ищу такого мужчину, который не только сам был бы молитвенник, но который, там была замечательная фраза, вокруг себя собирает молитвенников, чтобы и вокруг него тоже были молитвенники. И вот это здорово, это действительно очень важно. Поэтому, да, конечно, вот эта вот материнская молитва, женская молитва, она, конечно, есть, и она необходима. Но мужчины дорогие, братья дорогие, встречайтесь вместе, там, по двое, по трое, большими группами. Встречайтесь для молитв, это важно. Давайте обратимся сейчас в молитве к нашему Господу и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя сейчас за то, что Ты даришь нам этот новый день. Мы молим Тебя, Господи, о мире, который можешь дать только Ты. Мы молим Тебя также и благодарим Тебя за этого брата Александра, молим Тебя за его состояние и физическое, и духовное. Мы молим Тебя, действуй, Господи, работай в нем, работай с ним. Мы молим Тебя также за его маму, Господи, за Светлану. Храни, пожалуйста, эту семью рукой своей. И благослови сейчас нас, когда мы будем читать и разбирать, и изучать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1199-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Захарии, и мы сейчас в разделе, где говорится о церемониях и ритуалах. Вопрос, который мы обсуждаем, остается актуальным для многих наших современников. И звучит он так. Следует ли мне участвовать в той или иной церемонии? Следует ли исполнять тот или иной ритуал? Я считаю, что есть очень важные, совершенно необходимые церемонии и ритуалы в церкви. Среди них есть два таинства, без которых церковь немыслима. Одно из них – крещение, другое – вечеря Господня. Это действительно ключевые таинства. Однако вместо того, чтобы спорить о способе крещения, ну, знаете, вот этот спор, как правильно крестить, окроплением или погружением, или даже так вот, полное погружение или неполное. Так вот, вместо того, чтобы вести все эти споры, как мне кажется, есть смысл разобраться в сердце крещаемого. Действительно ли этот человек родился свыше? Лично я сторонник крещения погружением. Хотя сам прошел и через то, и через другое. Расскажу об этом. Я принимал крещение по вере, когда мне был 21 год. Крестили меня в озере погружением. Но при этом шел дождь. Пошел он как раз во время крещения. Так что и окропление здесь тоже было. В моем пасторском служении был замечательный случай. Это был один из первых опытов для меня, когда я преподавал крещение другим людям. И вот одна женщина очень и очень сокрушалась. Она говорит, вы знаете, пастор, вот когда вы меня погрузили в воду, у меня пятка оказалась над водой. И что же получается, пятка была не крещена, что ли? Но потом она продолжила, но с другой стороны, это потом пятка всплыла, а сначала-то я вошла в воду ногами, и вот пятка была крещена. Короче, для нее это был очень тяжелый, мучительный вопрос. Вот крещена пятка или нет? На самом деле, мне кажется, что гораздо важнее задумываться о другом вопросе. И вопрос этот, что происходит с моим сердцем? Действительно ли я верующий человек? Действительно ли я принимаю Иисуса Христа? Понимаете, в конце концов, это ведь не вопрос пятки.
это вопрос сердца. Да, конечно, таинства важны, и я верю в их важность. Однако они совершенно ни к чему, если сердце не в порядке перед Богом. Крещение бессмысленно, если вы не обратились ко Христу, если у вас нет личных отношений с Ним, если ваши грехи не прощены. Также и вечеря Господня. Для многих людей она совершенно бессмысленна. Им бы лучше не проходить через этот обряд. И да, таинство для таких людей зачастую оказывается лишь обрядом. Однако, если сердце ваше в правильном состоянии, то вот эти ритуалы, вот эти обряды, вот эти таинства не только можно, но и обязательно нужно совершать. Иногда говорят, что Божья благодать и наша вера встречаются друг с другом в таинствах Церкви. И я с этим совершенно согласен. Так оно и есть. И вот все это придает особую важность разделу, который мы сейчас с вами читаем. В прошлый раз, читая книгу пророка Захарии, мы видели, что ритуалы – это хорошо, когда сердце в правильном состоянии. Понимаете, ведь еще до наступления Вавилонского плена Бог совершил суд над жителями Иерусалима, потому что сердце их как раз и было не в порядке, даже при том, что они исправно совершали все ритуалы. И если сердце в порядке, то и ритуал – это хорошо. Однако, когда сердце далеко от Бога, тогда и ритуал бессмыслен. Более того, он может быть даже вредным, потому что, проходя через ритуал, совершая обряд, человек приобретает ложную уверенность в своем благополучии, ложную уверенность, что все у него хорошо. Вот и говорит Бог этим людям в книге пророка Захарии, 7 глава, 7 стих. «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, то есть в покое, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены?» Когда-то все эти земли на юге были населены. И вот Бог через своего пророка предельно ясно говорит: «Вот, вы ведь исполняли все ритуалы, однако все равно отправились в плен». Почему? Потому что ритуалы здесь ни при чем. Проблема была в сердцах. И вот это действительно важно. Ну, а мы с вами подходим к 8 стиху. Итак, ритуал – это плохо, когда сердце не в порядке в отношениях с Богом. И вот в этом разделе Бог говорит о совершенно конкретных вещах. Он буквально расшифровывает, перечисляет действия этих людей, которые удаляют их от Бога. Он берет ту часть 10 заповедей, которые описывают отношения между людьми. Ведь до сих пор мы с вами говорили о проблемах в отношениях между человеком и Богом. Если отношения эти не в порядке, то и ритуал неуместен. И вот точно так же неуместен ритуал, если есть разлад в отношениях между людьми. И вот перед нами несколько конкретных примеров того, как поступали эти люди. Примеров, основанных на заповедях. Вообще мы с вами сегодня слишком мягко, слишком толерантно относимся к греху. Но мы ведь отлично знаем, какие мы на самом деле. Если бы вы знали все обо мне, то есть если бы вы знали меня, даже не так, как Бог меня знает, а как я сам себя знаю, то вы бы уже давно выключили нашу трансляцию. Но знаете что? Если бы я все знал о вас, то я бы с вами и разговаривать не стал. Так что здесь все совершенно взаимно. Правда в том, что мы грешники. Я часто повторяю, мы спасенные грешники. Одна учительница воскресной школы стала в связи с этим меня упрекать и исправлять. Ну зачем вы подчеркиваете, что мы грешники? «Не надо этого делать!» Я ей ответил: «Ну, не знаю, как вы, но я до сих пор грешник». Она возразила: «Но ведь если ваши грехи прощены, то вы уже не грешник». Да вот в том-то и дело, что я прощенный грешник. И я буду грешником до того самого дня, о котором написано в первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот в тот день, когда вы увидите Меня, я уже не буду грешником. Ну а сейчас, сегодня, я грешник. И хотите, я вам еще кое-что скажу? Вы тоже грешник. Мы грешники перед Богом. И очень хорошо, когда люди это признают. А то ведь многие, даже христиане, продолжают твердить, что мы вот такие сволочи и негодяи, потому что родители нам чего-то не додали. Или потому что нас где-то чем-то обделили. Или потому что среда нас заела. Или плохо нас сформировала. Ну или потому что экономика не такая, как хотелось бы. Реальность личной ответственности и личного греха некоторые пытаются истолковать как лишь поверхностные симптомы, а причину ищут в экономической или социальной плоскости. Или даже усматривают причину где-то в сфере психологии, причем зачастую в сфере психологии подсознательного, которую человек сам не может контролировать. И, соответственно, за нее человек тогда и не отвечает. Однако грех остается грехом. И никакими словесными обертками, никакой словесной эквилибристикой его не прикроешь. Есть безнравственность, есть неэтичное поведение, есть нечестность, есть злодеяние. Так что мы с вами грешники. Я постоянно об этом говорил, говорю и говорить не перестану. Бог и только Бог целиком и полностью знает наше сердце. Он видит нас такими, какие мы есть на самом деле. И знаете, если бы мы себя такими увидели, то мы стали бы себе противны. Мы не смогли бы этого выдержать. Только Бог может нас принимать такими, какие мы есть. Ну а нам остается лишь одно – обратиться к Божьему Слову, пребывать в Божьем Слове с упованием. И вот здесь не случайно даются совершенно конкретные заповеди. Я хотел бы сейчас проиллюстрировать это примерами из современной жизни. Думаю, что если бы все пресвитеры и диаконы церквей в нашей стране, а также члены самых разнообразных церковных советов, просто хотя бы внимательно перечитали пасторские послания, первое и второе послание Тимофею и послание к Титу, и поняли, каковы Божьи критерии, Божьи требования к старейшинам и диаконам церкви, и следовали бы вот этим простым критериям и требованиям, тогда более половины старейшин или диаконов наших церквей в течение недели подали бы в отставку, потому что они поняли бы, что этим требованиям не соответствуют. И церкви стало бы гораздо лучше. Я полагаю, во многих церквях произошло бы пробуждение. Но, с другой стороны, стоит признать, что проповеди по этим трем пасторским посланиям обычно совсем не впечатляют людей, а некоторым эти послания и попросту не нравятся. Но давайте же в конце концов послушаем и услышим то, что говорит нам Бог. Полагаю, что если бы к требованиям Божьего Слова относились серьезно, то и многие проповедники должны были бы просто уйти с кафедры и никогда больше туда не возвращаться. То есть, если относиться серьезно. И я говорю здесь сейчас даже не про грех в жизни служителей. Я говорю в данном случае просто о соответствии требованиям или критериям Божьего Слова. И понятно, почему в современной церкви столько проблем. Понятно, почему люди годами не растут, а лишь все больше и больше требуют внимания к своей персоне. Им нужно, чтобы с ними нянькались, сюсюкались, чтобы их забавляли, потому что они так и остаются младенцами. Да, они то и дело ходят или ездят на всякие христианские семинары, конференции, курсы, и они надеются вырасти. Однако никакого роста эти семинары не приносят. Люди приходят на эти курсы младенцами, также младенцами и уходят.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Хочу привести вам еще один практический пример. Вот мы с вами уже несколько лет вместе читаем и изучаем Библию. И я все равно чувствую себя младенцем в том, что касается Божьего Слова. И я понимаю, сколько всего важного я не успел вам сказать, и сколько всего важного я вовремя не заметил, и поэтому не сказал. Признаюсь также, я с трепетом думаю о том, что нам с вами предстоит еще читать книгу «Откровение Иоанна Богослова». При том, что книга эта, вообще говоря, довольно проста и понятна. И все-таки я не готов к этой книге. Я подхожу к ней со страхом и трепетом. Ну а с другой стороны, сегодня есть немало пасторов, служителей, которые начали служение всего 2-3 года назад и уже начинают или даже продолжают серию проповедей по книге Откровения Иоанна Богослова. Но, друзья мои, в Библии есть еще 65 книг, и все эти книги предшествуют Откровению Иоанна Богослова. Так почему же тогда пасторы так скоро и так охотно переходят именно к этой заключительной книге? Да потому что это пророчество. А проповедовать из пророчества сегодня модно, потому что люди хотят это слышать, и потому что аудитория для такой проповеди вам обеспечена. На самом же деле, как мне кажется, ничего сенсационного в Откровении Иоанна Богослова нет. Скорее, есть некоторые личные желания любителей сенсаций. И как бы я хотел, чтобы вместо охоты за сенсациями мы с вами подчинили свою жизнь Божьему Слову, чтобы произошло это на всех уровнях. Пасторы, пресвитеры, старейшины, диаконы, все, кто так или иначе участвует в руководстве церкви, все, кто не участвует в руководстве, но участвует в служении церкви, те, кто в церкви давно, те, кто в церкви совсем недавно, на всех уровнях. В 8 стихе не случайно говорится: «И было слово Господне к Захарии». И я еще раз подчеркиваю, Захария не свое мнение проповедует, а Слово Божие возвещает. «Вот что говорит вам сам Бог». И он подводит к мысли о том, что ритуал неуместен, если сердце не в порядке. Ну и в качестве примера он показывает сердца израильтян. Давайте прочитаем 9 стих. И я сразу предупреждаю, здесь будет очень непросто. И, кстати, как мне кажется, здесь ответ на вопрос о том, почему люди предпочитают не замечать Библию. Потому что, когда начинаешь замечать то, что говорит Божие Слово, это касается сердца, это пронизывает в самое сердце. Итак, 9 стих. «Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». Пожалуй, нам с вами есть смысл перечитать в этой связи заключительные из 10 заповедей. Помните, мы с вами уже говорили об этой параллели с 10 заповедями, которые записаны в книге Исход, 20 глава. Так вот, первые из них говорят об отношениях между человеком и Богом. Затем такой переход, мостик, это отношение между человеком и его родителями. Есть такое время в жизни, когда дети смотрят на родителей, и родители для них как Бог. Собственно, именно так Бог и устроил. Он хочет, чтобы дети были послушны своим родителям, потому что в таком случае они потом смогут и Богу быть послушными. Ну а вот дальше заключительные заповеди. Я прочитаю, начиная с книги Исход, 20 глава, 13 стих. «Не убивай, не прелюбодействуй, «Не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». И дальше я прочитаю 18 стих, потому что он указывает на серьезность происходящего. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали». Так вот, давайте задумаемся об этих заповедях применительно к себе. Мы с вами уже читали книгу пророка Захарии, 7 глава, 9 стих. Я хочу прочитать его еще раз и вместе с ним сразу 10 стих. В 10 заповедях речь идет о том, чего не делать, или точнее об отрицательном. Ну а здесь, в книге Захарии, 7 глава, о положительном. «Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Итак, с одной стороны, то, чего не делать. Не кради, не убивай, не пожелай. Ну а с другой – положительное. То есть, что делать? Проявлять милость. Принимать вдову или сироту, или странника, или бедного. И не просто не делать, но даже и не мыслить в сердце зла друг против друга. Господь Иисус Христос развивает эту мысль, говоря, если вы гневаетесь на брата, то вы уже виновны в убийстве. Вот и получается, что хотя израильтяне и соблюдали ритуалы, все это оставалось только в субботу. Ну а в другие дни они были совершенно иными людьми. Ну вот, начинается пятница, потому что шаббат начинался в пятницу вечером. И меняются люди, становятся такими набожными, начинают плакать, приносят Богу жертвы. Так происходит на протяжении всего субботнего дня. Ну а потом наступает воскресенье, и их не узнать. Так же бывает и с некоторыми членами церкви у нас сегодня. Человек в субботу и в воскресенье один, и он такой набожный, он такой благочестивый, и все замечательно. Но потом наступает понедельник, и на протяжении всей остальной недели его не узнать. Вы посмотрите на него в церкви, и вы посмотрите на него за пределами церкви, и это как два разных человека. 11 стих. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Я знаю, что и сегодня есть такие люди. Они отворачиваются, они закрывают уши. Помню, как это было у меня в детстве. Где-то это был 5 или 6 класс, я тогда очень плохо себя вел. И вот мне пытались по этому поводу что-то сказать, мне пытались что-то объяснить, донести мысль о том, что я поступаю плохо. А я не хотел слышать. Я закрывал уши. Я отворачивался, я отстранялся. И помню, как отец как-то мне объяснял. «Знаешь, сынок, дело не только в том, что ты отвратительно себя ведешь. Да, конечно, это плохо само по себе, но дело ведь гораздо серьезнее. Ты отказываешься принимать обличение, принимать наставление, принимать исправление от отца». Вот так и израильтяне. Бог касался их плеча, но они отстранялись. Сколько же людей сегодня в церкви, с которыми происходит то же самое? Бог касается их плеча и говорит: «Остановись! Нельзя так жить, как ты живешь». Однако люди эти отстраняются от Бога вместо того, чтобы остановиться. Они закрывают уши, они отворачиваются. Они не хотят даже слышать то, что говорит им Бог. Божий народ отказывается слышать Божьи заповеди. И вот сегодня Бог совершенно конкретно объясняет на практическом примере вот это слово «грех». Бог говорит: «Вы грешники». И Он четко по пунктам показывает нам с вами, что же это такое в нашей жизни, что не угодно Богу. И в связи с этим Бог говорит: «Я с вами буду разбираться». Кстати, у этого есть совершенно конкретные последствия. Мы перейдем к 12 стиху уже в следующий раз, но я все же его прочитаю. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Мы с вами еще вспомним про фараона. Кто же что делал? Бог окаменил сердце фараона? Или фараон окаменил свое сердце? Дам короткую подсказку. Здесь в 12 стихе очень важная часть ответа на этот вопрос. «Вы окаменили свое сердце», говорит Бог, обращаясь к израильскому народу. «Вы так долго не хотели меня слушать, что у вас стала теряться даже способность меня услышать». Ну а результаты этого оказались весьма трагичными. Вы знаете, друзья, в церкви у нас сегодня много что есть. Мы часто говорим о том, чего нам не хватает. Не хватает зданий, не хватает служителей, не хватает денег. Давайте задумаемся о том, что у нас есть. Кстати, и здания у многих церквей есть. И служители во многих церквях есть, хотя действительно нехватка служителей ощущается. И деньги есть, у Бога они точно есть. Но то, что мы плохо жертвуем, это другой вопрос. Есть программы, есть видео, есть аудио. Есть Библия. Слушайте, тот факт, что Библия достижима, что Библию легко прочитать, что Библию не надо искать, разыскивать, это удивительная история. Далеко не всегда так было в истории христианской церкви. Есть самые разные курсы, есть самые разные методички, есть книги богословские, есть книги по христианской жизни. И видео тоже есть, и аудио, как я уже говорил, тоже есть. И у нас порою складывается ощущение некой такой переизбыточности. И да, в церкви нашей переизбыточность внешнего. А как насчет внутреннего? Как насчет содержания? Как насчет Божьего присутствия? Как насчет послушания Богу? Как насчет готовности и желания жить для Него? И в связи с этим возникает еще один вопрос. Не пытаемся ли мы компенсировать недостаток внутреннего через избыток внешнего? Человек говорит: «Я так много работаю в церковном служении, что о Боге даже задуматься некогда, Библию почитать некогда, помолиться некогда. Боже, ты меня прости, смотри, сколько я для тебя делаю». Вот это недопустимо. Если с кем-то из вас, друзья, происходит именно это, то я хочу призвать вас остановиться прямо сейчас. Внешнее не может быть заменой для внутреннего. Да, можно много чего делать, можно много чего иметь, но при этом потерять личное общение с Богом. Может быть, Бог хочет остановить вас, положить вам руку на плечо прямо сейчас. А вы говорите: «Господи, подожди, пожалуйста, у меня столько служения, на мне столько ответственности, я участвую в таком количестве программ, а еще вот эту книгу не дочитал и на эту конференцию не съездил». И во всех этих случаях есть смысл остановиться. И Бог говорит нам: «Подожди, я хочу сказать тебе нечто очень и очень важное. Послушай сейчас, потому что потом, может быть, поздно». Мы с вами продолжим этот разговор уже в следующий раз. И о 12 стихе 7 главы книги пророка Захарии, конечно же, поговорим подробнее. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.